Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Юрием Савельевым, доктором искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств, профессором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый день, Юрий Ростиславович.
Добрый день.
Вы признанный специалист в области истории монументального искусства. В прошлой программе мы подробно разговаривали о том, как в разные эпохи российской истории строились храмы. А эту программу я хотел бы начать с того, как возводились памятники на Руси. Есть ли какие-то свидетельства, какой был первый памятник в истории России?
В средневековой истории России, конечно, прежде всего строились храмы. Собственно, храм – это и был памятник. Памятник покровительству, заступничеству Господа за православных христиан. Что касается памятников в европейском представлении, статуй, конечно, они стали появляться уже гораздо позже, в эпоху реформатора Петра I. И, скорее всего, первые памятники – это были триумфальные ворота, которые встречали русскую армию во время Северной войны, которая длилась очень долго, многие годы, и закончилась триумфом и основанием Санкт-Петербурга. Но если говорить о памятнике в классическом понимании этого слова, то, конечно, выдающимся произведением тех лет является памятник самому основателю города Петру Великому, который принадлежит великолепному скульптору Растрелли, который сейчас установлен перед Михайловским замком в Петербурге. Это великолепное произведение эпохи барокко. Растрелли отца, который был прекрасным скульптором, который затем сделал памятник императрице Анне Иоанновне. А сын его, архитектор Растрелли, был придворным архитектором Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Поэтому выдающимся памятником, едва ли не первым, является этот памятник основателю Петербурга Петру I, работы Растрелли.
По прошествии веков, если оглянуться назад, за 300, даже больше, летний период с царствования Петра I, кому чаще всего устанавливали памятники?
Ну, самому основателю Петербурга, конечно. Петру I было поставлено очень много памятников, и не только в Петербурге. Они ставились в других городах, в Туле, в Воронеже, в Кронштадте, в Архангельске, в Таганроге и многих других городах. Но если взять статистику за последние 300 лет, то в дореволюционный период больше всего памятников было поставлено нашему императору, выдающемуся императору XIX века, Александру II, при котором было отменено крепостное право. И если говорить о памятниках в самых крупных российских городах, не менее 20 монументов было сооружено этому императору, а уже в начале 20 века было поставлено больше 1500 памятников Александру II. Не удивляйтесь, потому что по лучшим моделям русских скульпторов отливались копии, и они ставились в виде бюста или полнофигурного памятника по всей России. Собственно, эта программа, а в дальнейшем и удаление памятников с постамента, и спровоцировало известный, печально известный ленинский план монументальной пропаганды. Потому что было очень много постаментов по всей России, и, в общем-то, эта идея, она не была нова, она просто была связана с таким массовым разрушением памятников Александру II. Ставились и памятники другим императорам, Александру III, конечно, императрице Екатерине II. Ну вот, собственно, те императоры, больше всего которым ставилось памятников.
Были ли какие-то идеологические обоснования необходимости установки 1500 памятников?
Ну, прежде всего, это было связано с 50-летней годовщиной отмены крепостного права. И, в общем, это была народная инициатива. Никакой государственной программы не было. Ставили памятники небольших размеров, просто бюст императора на небольшом постаменте. Открытие памятников превращалось в большое торжество в селе, в небольшом городе. И вот статистика говорит, что было поставлено вот такое количество большое памятников по всей России, как дань памяти этому императору. Кстати, в прошлом году, в 2018 году, отмечалось не очень широко, надо сказать, 200-летие со дня рождения Александра II, о котором, к сожалению, официально мало что было сказано.
Существовала ли какая-то стилистика? Отличались ли этапы исторические создания скульптурных произведений в зависимости от той или иной эпохи, по примеру того, как вы рассказывали в предыдущей программе о различной стилистике возведения храма?
Безусловно, безусловно. Памятники являются частью архитектурной среды, и, конечно, развитие, стилистическое развитие монументов следовало смене стилей. Скажем, в эпоху барокко Растрелли проектировались великолепные большие монументы в этом стиле. В начале XIX века памятники ставили в стиле классицизма. А в дальнейшем, начиная с 30-х, 40-х годов XIX века, стали устанавливаться монументы, близкие к историзму, когда императоров наряжали в исторические одежды. Ну, классический пример – это памятники Екатерине II в Санкт-Петербурге. На постаменте ее приближенной. Мы прекрасно помним этот памятник, который был поставлен по идее великолепного нашего художника Михаила Осиповича Микешина. И в его создании принимали участие тогда молодые, но, безусловно, гениальные скульпторы Александр Михайлович Опекушин и Михаил Афанасьевич Чижов. Ну и также в дальнейшем на развитие монументального образа императора оказало влияние вот то, о чем вы говорили раньше, вкусы и личные пристрастия императора Александра III. Потому что он считал, что памятники должны быть достаточно скромными. Это должна быть фигура императора на постаменте. И, в общем, в России ставилось не так много конных памятников. А конные памятники сооружались в других странах, например, в Германии или в Италии. Поэтому в этом отношении галерея монументальных образов российских императоров была более скромная, но не менее интересная по своим художественным качествам. А конные памятники стали ставить уже в более поздний период, в начале 20 века. И великолепным, но, к сожалению, не сохранившимся примером является памятник великому князю Николаю Николаевичу в Петербурге, сделанный также очень талантливым итальянским скульптором Пьетро Канонико. Памятник не сохранился, но сохранились предварительные эскизы и модель этого памятника в музее Пьетро Канонико в Риме. Так что при желании этот памятник можно было бы воссоздать, тем более, что он являлся также монументом победы в русско-турецкой войне. И, собственно, вот то, о чем вы говорили, какой-то особой идеологической программы он себе не нес. Это был памятник победы русской армии в русско-турецкой войне. Николай Николаевич был главнокомандующим армией. Кроме того, без сомнения, выдающиеся художественные качества этого монумента. Поэтому, если возникнет идея воссоздания, то ее, конечно, надо всецело поддержать.
Мне очень запомнилась в вашей диссертации такая фраза: «С 1909 по 1916 годы идея царственности часто заменялась образом царя Труженика».
Угу.
Какие примеры
это
вы можете
привести? Действительно так, и это тоже уникальная особенность России. Когда к образу царя, прежде всего Петра Великого, художники и скульпторы стали относиться как к образу действительно труженика на троне. Мы прекрасно знаем, что Петр владел многими профессиями, более 10 профессий он освоил за свою жизнь. И здесь классическим примером служит памятник, который поставили рабочие Тульского завода в Туле, где Петр представлен в образе кузнеца. И памятник этот сохранился даже в советское время. И сами рабочие не дали возможности его разрушить. Вот тоже очень интересный пример трансформации образа императора и популярности образа Петра I в начале 20 века. Также было два памятника перед зданием Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Один изображал императора как спасающего тонущих моряков. Он не сохранился. Зато сохранилась копия Петра I, строителя кораблей, который был в свое время подарен, этот памятник, копия также памятника была подарена в Голландию, а потом голландцы сделали отливку и уже эту копию подарили Санкт-Петербургу.
Вы уже сказали о том, что в советское время, с приходом советской власти, правители уже советские обращали огромное внимание образу городов, атмосфере городов, что видели наши граждане в те годы на улицах, на площадях. И тот самый указ, декрет о монументальной пропаганде, о котором вы уже говорили, подразумевал смену этого образа. И вместо героев царской России, правителей, императоров, на улицах городов появлялись герои революционные. Как это проходило и насколько удалось масштабно заменить одну эпоху другой?
Проект провалился. Дело в том, что в те годы эти памятники ставились из достаточно хрупких материалов. И сохранились фотографии, но они просуществовали достаточно недолго. Впрочем, эта программа продолжалась и в течение всех советских лет. И этим занимался завод «Монумент скульптура». Там было отлито достаточно много памятников вождям, прежде всего руководителям советского государства. И парадокс заключается в том, что многие памятники советских лет были исполнены очень талантливыми скульпторами. И вот здесь удивительное противоречие между деструктивным образом советских руководителей, деструктивным в смысле исторической России, и высочайшим художественным уровнем, на котором создавались эти памятники. Вот это удивительно. И действительно можно признать высокое художественное качество памятников этих лет, которые, ну, какие-то сохранились, которые сняты, которые, безусловно, место скорее в музее, чем на площадях городов, особенно сегодня, в наши дни. И, конечно, облик городов изменился. Облик городов изменился, были разрушены многие храмы. Во многих городах была осуществлена новая программа градостроительная, не учитывающая существовавших в те годы храмов и монастырей. Ну, мы это видим на примере Москвы, что многие храмы, к сожалению, утрачены. Многие из тех монастырей, которые существовали в Москве, также. Ну, это обосновывалось необходимостью увеличения потоков машин, строительства метро. Но все это, конечно, было лукавство. Потому что никому не мешала Китайгородская стена, никому не мешали многие храмы. Но новая безбожная власть стремилась забыть об исторической России. И сейчас как раз тот момент, когда возможно об этом вспомнить и, например, принять программу воссоздания тех храмов, которые были разрушены раньше.
Каков масштаб утрат? Как специалисты оценивают, сколько храмов, ну, вообще произведений монументальной архитектуры утрачено?
Я не могу сейчас назвать статистику, но могу сказать, что, конечно, масштабы были огромные. Масштабы были огромные. И прежде всего они касались архитектуры XIX века. Они касались храмов неовизантийского стиля. Потому что это позволяло прервать нить исторической преемственности с православной Византией. И облик городов, конечно, очень изменился в те годы. И, к удивлению, даже сегодня Только в некоторых городах есть тенденция воссоздания этого облика, строительства или восстановления тех храмов, которые существовали тогда. Это, безусловно, позитивная тенденция, потому что те храмы и памятники обладали высочайшим художественным качеством. Что нельзя сказать о многих современных памятниках и храмах? Потому что для современного архитектора представляет большую проблему создать проект храма. Этому не учат, к сожалению. И в архитектурном образовании, конечно, безусловно, требуется такой предмет, как история и теория православного храма, которая позволяла бы архитекторам создавать проекты современных храмов, а не только копии тех храмов, которые существовали раньше.
Вообще существуют примеры храмов, созданных в современной России, которые вы считаете достойными?
Да, безусловно. Я бы назвал храм в Сочи нерукотворного образа Спасителя, который, ну, авторы которого вдохновлялись нововизантийскими храмами дореволюционных лет, но очень хорошо поставлен, очень хорош по пропорциям. Также из московских храмов можно назвать Покровский храм в Ясенево. Это тоже замечательный храм, и видно, что, с одной стороны, авторы вдохновлялись исторической, средневековой архитектурой, с другой стороны, это архитектура сегодняшнего дня. Ну и также можно назвать много других достаточно интересных примеров. Но в целом тенденция современного храмостроения – это обращение к историческим прототипам. Очень мало храмов создается в современных архитектурных формах, которые бы следовали церковному канону. Вот это самое сложное. Создавать сакральную архитектуру, но в современных церковных формах. Не все это могут.
Можно ли простым языком объяснить, как это возможно, сохранять канон, но при этом в хорошем смысле экспериментировать? Потому что мы часто видим на Западе весьма смелые эксперименты с религиозными сооружениями.
Ну, я могу сказать, что Запад для нас не пример. Почему? Потому что после Второго Ватиканского собора, хотя об этом прямо не говорится в его материалах, но архитекторы расценили это как всеобщую свободу в проектировании церковных зданий. И то, что сейчас строится на Западе, не всегда можно назвать сакральной архитектурой, сакральным искусством. Это тоже некий творческий эксперимент, который называется католическим храмом, но который абсолютно неприемлем для православного человека, православного восприятия и православного зодчего. Православная концепция храма – это небо на земле. То есть это образ, который уже на земле готовит человека к вечной жизни. И мы прекрасно видим, как этот образ развивался, начиная с после иконоборческой эпохи Византии, в русской архитектуре и, например, в архитектуре русской эмиграции XX века. Потому что русская церковная архитектура продолжала существовать, но не в советской России, а в архитектуре русской православной диаспоры в зарубежных странах. И руководствуясь символическим и литургическим каноном, можно экспериментировать, но в рамках этого канона. Это самое сложное. Поэтому я думаю, что подобный курс истории и теории православного храма был бы очень полезен для тех архитекторов, которые сегодня могли бы заниматься церковным строительством.
Вы затронули очень интересную тему о строительстве и возведении храмов за пределами России в 20 веке.
Да.
Какие-то интересные примеры вы можете поделиться, что удалось сохранить иммигрантам, потомкам иммигрантов, что
иммигрантам и потомкам иммигрантов удалось сохранить дух православия, дух того православия, которое они вынуждены были вынести из России и, видимо, промыслительно для распространения православия во всем мире. И в церковной архитектуре русского зарубежья также были две основные тенденции. Это воспроизведение поэтики храмов исторической России, Ну вот храм в Брюсселе, например, да, и другие храмы, выстроенные уже в неорусском стиле. Или те храмы, которые строились уже в большей степени, основываясь на современных архитектурных формах. Это храм Сан-Франциско, в котором служил отец Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, где он и упокоился. И это тоже пример, очень интересный пример современной, практически современной православной архитектуры, когда при довольно скромных средствах приход смог создать достаточно убедительный образ современного храма. Когда в Советском Союзе ничего подобного было трудно представить. И сейчас строятся храмы, православные храмы за рубежом. И что интересно, что по своей архитектуре они очень напоминают храм в Сан-Франциско. Хотя строят их современные российские архитекторы. Ну и также мне хотелось бы упомянуть о современном храме православном в Париже. Он тоже очень интересен. Это традиционное русское православие, но в сочетании с чисто французскими элементами фасадов и с изумительным совершенно иконостасом. Я там был недавно. Это мозаичный иконостас, невысокий иконостас. И, с одной стороны, видно, что он выполнен в византийской традиции, русской традиции. С другой стороны, видно, что это современное произведение современного церковного искусства.
Если говорить об иконописи, иконописи современной, существует ли попытка поиска новых форм, опираясь на канон, то, о чем вы говорили, применительно к строительству храмов?
Ну, это и происходит в иконописи в большей степени, чем в храмостроении, потому что задача следовать канону в современных художественных формах, она более понятна, чем в области архитектуры. Но процесс этот абсолютно параллелен и абсолютно одинаков. В иконописи он происходит, он осуществляется, и процесс этот очень интересный. Очень много современных, очень интересных иконописцев, остающихся в рамках канона, но тем не менее можем сказать, что их произведения современны. Чего не хватает подчас архитектурным формам, что, понятно, это более сложно.
Очень серьезный вопрос стоит о почитании новомучеников и исповедников российских, что подразумевает в том числе и написание новых образов иконописных.
Да, конечно.
И в этой связи всегда возникает вопрос, а как писать людей, которых мы знаем, в том числе по фотографиям, которые являются кому-то дедом, кому-то даже отцом, и как их изображать? Находятся ли какие-то удачные примеры, на ваш взгляд?
Все, что я видел, мне очень нравится. И эти образы созданы в русле канонического православного искусства, что и должно происходить. Потому что каноническое православное искусство – это отражение того мира, который мы не видим, вечного мира, в который все мы рано или поздно окажемся. И большая заслуга византийского искусства, особенно после иконоборческого периода, это создание неких канонических устоев для сакрального искусства, как в области иконописи, монументального искусства, так и в области храмостроения. И то, что образы новомучеников создаются в русле этой великой православной традиции, ну, собственно, другого пути, наверное, быть не может. Конечно, каждый иконописец создает свою версию одного и того же образа. И известные образы, например, мне пришлось видеть много разных образов митрополита Иоанна Шанхайского, зарубежной, ну, ныне и русской православной церкви. Они очень разные, но главное, во всех одно и то же. Это духовный образ. Тот образ, который художник, истинный иконописец, видит своим духовным зрением, что отражается уже в образе иконы и это то, что должно происходить, наверное, и с образами новомучеников и исповедников российских.
В завершение нашей программы дайте совет нашим телезрителям, как выбирать икону, писанную икону. Какие критерии? На что обращать внимание? Вот человек хочет подарить близкому человеку икону, приходит в церковную лавку, и что?
Я думаю, что надо именно выбрать. Вот недавно я тоже столкнулся с этой задачей. Мне надо было сделать подарок. Икону архистратига Михаила. И вы знаете, я не сразу нашел ту икону, которая мне понравилась. Потому что при каноничности образа надо также думать и о художественном качестве образа, о мастерстве иконописца. И, конечно, я думаю, что лучше сравнить несколько образов, которых много, и выбрать тот, который больше по душе.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.